930. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. В Грозном при взрыве погибли два сотрудника ОМОНа. Мэр Тольятти задержан по подозрению в вымогательстве. Президент США Джордж Буш наложил вето на законопроект о выводе войск из Ирака. В заводском районе Грозного при взрыве погибли два сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. Радиоуправляемый фугас был установлен возле моста через железную дорогу и приведен в действие, когда там проезжал бронированный милицейский УАЗ. В Шалинском районе Чечни убит военнослужащий контрактник батальона «Восток». Он был найден мертвым со следами жестоких побоев в районе селения Герменчук. Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. В ходе расследования под стражу взяты еще двое, в том числе руководитель управления земельных ресурсов мэрии Наталья Немых. По данным прокуратуры, чиновники требовали от руководителя коммерческой организации 150 миллионов рублей за право получить в аренду крупный земельный участок. В Верховном суде России обжаловано решение о запрете деятельности и признании экстремистской организации «Национал-большевистская партия». Как сообщил Радио «Свобода», адвокат Сергей Беляк, в жалобе он указал на незаконность и необоснованность вердикта Мосгорсуда, вынесенного 19 апреля.
Основным из аргументов является то, что прокуратура не доказала факт руководства НБП со стороны Лимонова. Эти доводы ничем не подкреплены, прокурорские доводы. Не представлено того, что Лимонов и по сей день возглавляет вот эту ликвидированную или юридически незарегистрированную организацию.
Сказал адвокат Сергей Беляк.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш наложил вето на законопроект Конгресса, предусматривающий начать уже в октябре вывод американских войск из Ирака, завершив его к апрелю следующего года, говорит Джордж Буш.
Нет никакого смысла сообщать врагу, когда вы собираетесь выводить войска. Все террористы пометят эту дату в своих календарях, с тем, чтобы сконцентрировать силы, свергнуть законное правительство Ирака и взять страну под свой контроль. Я уверен, что установление срока нашего ухода из Ирака деморализует иракский народ, вдохновит убийц во всем Ближневосточном регионе и явится сигналом, что Америка не выполняет своих обязательств.
Сказал Джордж Буш. Представители Демократической партии составляют большинство в обеих палатах Конгресса. Выделение 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане увязано в законопроекте с уходом США из Ирака. Во Франции сегодня проходят теледебаты кандидатов на пост президента страны Николя Саркози и Сигалин Руаяль. Саркози, кандидат от правящей правоцентристской партии, с начала года уверенно опережает, согласно опросам общественного мнения, социалистку Руаяль, для которой дебаты могут стать последним шансом сократить разрыв, набрав дополнительные голоса. Второй тур президентских выборов состоится во Франции в воскресенье. Из зоны грузино-юго-осетинского конфликта вновь поступают сообщения об обстрелах. Стороны возлагают ответственность друг на друга. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
По сообщению МВД Грузии, в ночь на среду грузинские села обстреливались из стрелкового оружия со стороны осетинских позиций в пригороде столицы Южной Осетии Цхинвали. Особенно интенсивно обстреливалось село Никози. Жертв или раненых нет. Несколько домов повреждены. Однако результатом стрельбы стало прекращение автомобильного движения в зоне конфликта. Стрельба началась еще вечером во вторник. Старший воинский начальник грузинского миротворческого контингента в зоне грузино-осетинского конфликта, полковник Мамука Курашвили, заявил, что тем самым, цитирую, «осетинские сепаратисты пытаются помешать ротации грузинского миротворческого контингента». Конец цитаты. Но министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев отверг все обвинения, обвинил Тбилиси в провокации и заявил, что, проводя постоянную ротацию военного контингента, в Южной Осетии. Командование российских миротворцев прилагает пост.
Радио «Свобода». Новости.
Активисты молодежных организаций пытаются сорвать пресс-конференцию посла Эстонии в Москве Марины Кальюрант в редакции газеты «Аргументы и факты». Внутри помещения ощущается запах перцового газа, распыленного кем-то из баллончика. Как сообщает Интерфакс, более 150 человек блокировали все входы и выходы из здания газеты, чтобы не дать машине посла выехать в город. У здания посольства Эстонии тем временем продолжается бессрочный пикет. Слово нашему корреспонденту Максиму Ярошевскому.
Здесь проходит сразу, по сути, два пикета. Значит, два митинга. С одной стороны, со стороны Калашиного переулка митингуют объединение наше, молодежное движение наше. Там разбито более 50 палаток, биотуалеты, само собой, и полевая кухня. А вторая часть пикета проходит уже напротив непосредственно посольства. Здесь митингуют и движение местные, и молодая гвардия. Установлено некое подобие стены из досок, на которых размещены плакаты с предложением поставить свою подпись в требовании демонтировать эстонское посольство полностью.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Максим Ярошевский. В Таллине завершены работы по эксгумации останков советских солдат, похороненных в братской могиле в центре эстонской столицы. По сообщению Министерства обороны Эстонии, найдено 12 захоронений. Останки после идентификации будут преданы земле в конце июня на военном кладбище Таллина, куда из центра города был перенесен памятник советскому воину-освободителю. На официальную церемонию открытия монумента приглашена делегация Госдумы России. 1 мая российские депутаты побывали на таллинском военном кладбище. По словам главы делегации Николая Ковалева, фигура бронзового солдата при демонтаже была распилена на части.
Мы видим следы. Они замаскированы, конечно. Скульптура отреставрирована. Но видно, что она была подвергнута распилу в районе пояса. А бронзовый солдат был распилен. И этот шрам, который останется надолго в нашей памяти, в наших взаимоотношениях.
Сказал Николай Ковалев. Пресс-секретарь Министерства обороны Эстонии Мадис Мико утверждает, что памятник не разбирали.
Надо просто знать технологию бронзы и как сделать статуи, потому что статуи делаются уже разными кусками. Я могу поставить руку на Библию и сказать, что этого не происходило.
Сказал представитель Минобороны Эстонии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – летние образовательные лагеря и экспедиции со школьниками. В студии «Радио Свобода» заведующий отделом математики Московского дома детского и юношеского творчества Григорий Кондаков, преподаватель географии лицея 1525 Леонид Перлов и руководитель археологической экспедиции школьников, учитель физики и химии того же лицея 1525 Эльвира Калабухова. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Или коллеги, наверное, лучше.
По несчастью.
Почему по несчастью? Нет, по высокой миссии. Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать нашим гостям вопросы. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Леониду Перлову. Скажите, пожалуйста, зачем нужны вот эти летние экспедиции? Итак, дети уже несчастные в школе сидят, пухнут у них головы от этого и так далее, и так далее. А еще давайте им поедем, и все лето им будем об этом говорить.
Ну, во-первых, дети в подавляющем большинстве своем совершенно не возражают против такого лета, и более того, наоборот, рвутся. Во-вторых, в школе они занимаются совершенно другими делами. Вот у нас есть национальный проект образования, в частности, и на нем, похоже, построена вся идеология работы с детьми. В очередной раз начисто забывается вторая, не менее важная составляющая часть педагогического процесса – воспитание. Воспитание, социализация, социальная адаптация. Так вот, в школьном расписании с половины девятого или с девяти там, до трех, половины четвертого, до четырех этот момент не предусмотрен самой системой работы с детьми. Школьными инструментами, инструментами образования, воспитания достигнуть должного невозможно. Ни времени на это нет, ни методики.
Не, ну учитель своим примером,
да,
воспитывает.
Своим примером,
там, и так далее.
Личным примером и все такое, опять-таки, в пределах четырех школьных стен. И в жестко заданном алгоритме отношений. Ребенка можно и должно воспитывать, но для этого нужна возможность. Летние выездные мероприятия с детьми, особенно рабочие экспедиции с детьми или учебные экспедиции, предоставляют для этого широчайшие возможности. Это универсальный педагогический инструмент, хотя я вообще не очень верю в универсальность, но этот относится к числу наиболее универсальных, позволяющий достичь очень многих целей за краткое время в общем, за относительно небольшие деньги. Единственное необходимое условие – это педагог, который в состоянии и желает этим заниматься, если ему не мешают.
Просто, Эльвира Колобуха, а вы согласны с этим, то, что сказал Леонид Перлов?
Да, безусловно, конечно. Дело все в том, что вот я 13 лет вывожу ребят в археологические экспедиции.
Хотя учитель физики и химии.
Да, вот, ну, это мое хобби с раннего детства. Вот, так вот, ребят, которые возвращаются из экспедиции, они возвращаются совершенно другими детьми. Совершенно
почему?
Другими людьми. И вот, знаете, наверное, это надо к родителям этот вопрос задать, а не нам.
А лучше возвращаются или что?
Вы знаете, они возвращаются лучше или хуже. Это очень
относительно,
все зависит
что
от меня? Того.
Другими что? Что другое?
Другими. Во-первых, они там впервые сталкиваются с таким понятием, как гордость за выполненную работу. Вот действительно, вот настоящую гордость. Мы сейчас привыкли к тому, что работа – это источник, ну, выживания, да, нашего. Вот. И понятно, что и дети, и взрослые уже понимают, что работу надо искать такую, чтобы она позволила прожить. И говорить уже о том, что хочу я этим заниматься или не хочу, уже не приходится. В экспедиции они сталкиваются, конечно, с потрясающей, интересной работой. Вот у нас были и экологические экспедиции вот, некоторое время, но в основном вот археологические. Они узнают там о древней истории своей страны. Вот. Вообще много всего интересного узнают.
А куда вы ездите?
Работа очень тяжелая. Таманский залив. Ага. Дело все то, что встают они в 5 утра, в 6 утра они уже на раскопках. В среднем, вот мы подсчитали с ребятами...
А кстати, так рано, ещё... потому что солнце, жарко, да?
Да, из-за жары. Мы даже с ребятами подсчитали, у нас была программа в этом году, интересная, образовательная, по физике еще.
А, то есть вот
мы,
это я как раз и хотел спросить.
На примере вот нашей жизни, значит, создали несколько, как бы смоделировали несколько задач и поставили эксперимент там же и решили их. Работа была очень интересная. И
например,
ребята
а что это конкретно?
Ну вот, например, сколько в день они земли перекапывают. И выяснилось, что в среднем один ребенок за рабочий день перекапывает 3 тонны земли.
Ого!
Вот когда мы это посчитали, когда мы это... Мы сами себе не поверили. То есть 3 тонны земли, и это 6 дней в неделю. И это делается с таким удовольствием. То есть ребята начинают, ну как это... И какую гордость они испытывают за то, что они сделали. Я помню, вот когда мы в Анапе выходим в город, и вот там ходят отдыхающие, такие загоревшие, такие довольные, жизнерадостные, идут вот наши ребята, такие оборванные, так, тоже загоревшие, но на работе. И вот они, знаете, с некоторым таким даже пренебрежением на этих отдыхающих смотрят, потому что вот они сделали большое дело, по большому счету большое дело. Ведь, смотрите, археология
копаете?
Заброшена, абсолютно да? Заброшена
а что
в
вы
нашей
копаете,
стране.
Что это?
Значит, мы копаем античное греческое городище. Сейчас вот новые данные пришли, что вроде бы это городище Патрей. Находится он прямо напротив Фанагории, знаменитой столицы Боспорского царства. Бывший, вот мы туда тоже ездим на экскурсии, когда время есть. Вот, но, в принципе, это что-то совершенно новое для них. Они сталкиваются с потрясающей греческой культурой, как раз вот расцвета греческой культуры, 5-3 век до нашей эры.
Причем вот. В музее на Волхонке,
да,
непосредственно
они
там,
это,
где ее следы.
Сами, вы себе не представляете, вот когда они находят первый кусочек чернолаковой керамики, что там с ними бывает.
Прекрасно, мы поняли, что это просто детей сильно изменит. Григорий Кондаков, у вас математические информационные лагеря летние, да? Вы проводите, в частности. Вы об этом хотели сказать? Как это вообще для детей, важно или нет?
С нашей точки зрения, это... просто один из основных этапов, потому что в этот момент у ребенка голова занята именно практически все время одним предметом, а не, как обычно, в течение учебного года, когда масса домашних заданий, когда отвлекает моменты типа компьютерных игр, что для современных детей достаточно важно. И как в большом городе есть и много других как
соблазнов,
да. А здесь ребенок может целиком погрузиться в один предмет и интенсивно им заниматься в свое удовольствие.
И вообще нас... делает вообще-то колоссальные успехи за такое короткое время.
У нас к нам приезжают те дети, которым интересно, и первое, что мы говорим родителям, что не нужно отправлять ребенка насильно, потому что ему будет скучно, он не будет находить себе место. У нас очень много того, что происходит, кроме обязательных занятий, очень много активности добровольной, когда ребенок ее должен выбрать сам. Потому что на интересе учиться гораздо лучше, чем когда это происходит из-под палки. Собственно, у нас и много неэффективного образования связано именно с этим.
А как, где у вас лагеря, скажите?
Лагеря у нас в Костромской области, у нас в Берендеевых, на базе дома отдыха Берендеевых Поляны проводятся в первую очередь компьютерные лагеря, и недостаточно известны по России.
Там сборная страны, по-моему, даже, да?
Ну, в прошлом году у нас двое ребят из команды страны тренировалось, и, ну и надо сказать, что вот математические лагеря, они проводятся в большей степени на другой базе, это Алые Паруса, но, может быть, без этих лагерей и не было бы тех успехов у московских школьников на Всероссийской Олимпиаде по математике, потому что там они получают значительную часть своих знаний. У нас, как в этом году, второй год подряд ученица Елена Юрьевна Ивановой поедет защищать честь страны на Международную Олимпиаду по математике. В прошлом году ездил ее ученик, то есть вот Елена Юрьевна сделала очень многое для того, чтобы эти дети выступали успешно, обучая их практически с первого класса на кружках, которые идут в Московском государственном университете. Это «Малый мехмат» называется. Очень интересная форма работы, которая охватывает детей с самого раннего возраста по математике. Но вот для того, чтобы это приводило к эффективному результату, к победам на международных соревнованиях, необходимо объединение разных форм работы, и заочной, и очной на кружках, и летних программ.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать летние образовательные лагеря и экспедиции со школьниками.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – летние образовательные лагеря и экспедиции со школьниками. В студии Радио Свобода заведующий отделом математики Московского дома детского и юношеского творчества Григорий Кондаков, преподаватель географии лицея 1525 Леонид Перлов и руководитель археологической экспедиции школьников, учитель физики и химии того же лицея 1525 Эльвира Калабухова. У микрофона Александр Костинский. Ну, я хочу слово дать Эльвире, которая вот, когда мы готовились к программе, с большим жаром рассказывала, что сейчас вот то, о чем мы говорили, то, что очень важно всем нашим гостям, кажется, и не только им, это вот как бы внешкольная работа, такой термин не очень хороший.
Внеклассная
работа, да. Что вся она сейчас поставлена под угрозу. Вот чем? Скажите, пожалуйста, Эльвира.
Да, вот именно выездные все вот эти мероприятия, дальние, да, поездки. Ну, вообще, вот я вывожу ребят уже 13 лет, последние 5 лет мы просто вот боремся. Мы боремся с какими-то бумагами от Министерства образования и Министерства железнодорожного транспорта.
А почему не Министерство железнодорожного транспорта?
Детей надо вести.
Наверное, потому что большая все-таки ответственность, да, лежит на всех, кто перевозит детей на дальние расстояния. И я уверена на 100%, что с их стороны это попытка полностью как бы снять с себя какую бы то ни было ответственность. И поэтому, ну, совершенно нереальные требования выставляются, из года в год они все больше ужесточаются при перевозках, и то, что произошло в этом году, это просто вот поставило не то что под угрозу, а практически зарезало все наши поездки.
А скажите, что конкретно вот в этом году произошло?
Вот конкретно, первое, значит, требование для сопровождения медика, который обязательно бы какое-то время работал в учебном, в школе, да, в детском лечебном учреждении, раз, чтобы он прошел инструктаж в Институте гигиены и питания, два, да, и при этом...
Это в Москве?
Да.
При
то есть выехать отсюда...
дипломированным
и при
врачом.
Этом он должен быть дипломированным раньше врачом, или медсестры. Вот сейчас можно медсестры, нет, можно медсестра, можно, да, но где же мы найдем такого медика, который добровольно пойдет в институт гигиены и питания получать этот инструктаж? Тем более, что Министерство образования ни копейки не дает на сопровождение медицинское, прекрасно зная, что вот из года в год нас железнодорожные вот эти вот все товарищи давят с этими проблемами. Это первое. Значит, второе, что у них, вот мы получили заявку на групповой билет, и к ней получили три бумаги. Бумаги просто вот абсурдные. Значит, первое вот это вот требование.
Значит, врач. Второе требование, а это в чем да. этот врач нужен не вообще в экспедиции,
да,
а только на проезд?
Только иначе не провести билет. По железной дороге, вы представляете, 28 часов туда, 28 часов обратно. Вот где я им возьму деньги, где я им возьму медика, который согласится за свой счет пойти в этот институт гигиены.
Да ладно, в институт, а туда съездить и назад же вернуться.
Да, и назад вернуться. Так нет, а надо потом за нами опять приехать.
Ну, кстати, да.
Смету его вносить нельзя. Значит, это со стороны Министерства образования не предусмотрен медицинский работник и его оплата. Дальше. Значит, требование горячего питания в ресторане. Значит, ну, мы были, в общем-то, не против. Конечно, это удорожает поездку, потому что государство не оплачивает все расходы дорожные, в частности,
питание. А вообще что-то вам государство оплачивает?
Да, питание оплачивает, уход расходов. Я про это тоже скажу, там тоже тихий ужас. Мы, с одной стороны, сидим на мешке с деньгами, с другой стороны, мы потратить не можем. Это уже вот прошлый год, это вообще был абсурд. Мы уже не знали, что покупать детям на эти деньги. И при этом дети сидели без фруктов и овощей. Это особый вопрос. Да, еще туда. Вот, понимаете, мы сейчас... разбираем, пока доехать.
Да,
что
пока
там?
Доехать.
Там
пока
тоже проблема на проблему.
Сесть в поезд.
Значит,
да.
Сесть в поезд, вот без медика мы не сядем. Дальше. Ресторан. И тут мы видим второй лист, который нам дали. Это меню. В меню, значит, каша растворимая, чай, булка, значит, лапша растворимая, пюре растворимое, огурец, стакан сока и на ужин, значит, пюре и стакан сока. А, и еще печенье, печенье.
Вот. А мяса нету?
Нет, а мяса...
Рыбы нету?
О чем вы?
Вы сейчас
нет,
скажете
но
курица.
Самое это страшное, что это сублимированные продукты. Значит, нас требуют прийти в вагон-ресторан, чтобы получить вот эти сублимированные продукты. А я, руководитель экспедиции, который несет и административную, уголовную, и моральную ответственность перед детьми, их родителями, да, почему я-то не могу им это залить кипятком и проследить, чтобы они это съели? Почему мы должны это делать в вагоне-ресторане? Дальше. О чем они вообще думают, когда об этом говорят? По технике безопасности мы обязаны детей возить в плацкартных вагонах. Плацкартные вагоны находятся очень далеко от вагона-ресторана. Пока мы ведем вот эту группу
через
учащихся через вагоны, они могут упасть, они могут, нога у них может попасть между вагонами, вот там вот есть...
Да, это же дети, движения. Они толкаются, бегут
дальше,
друг за другом.
Нет, ну наши дети там, они не толкаются, не бегут.
Пьяный гембель в одном из вагонов.
Нет, а у нас же был случай, когда вот взрослая женщина, правда, которая вот ходила туда как раз в вагон-ресторан, ребята, мы покупали какие-то продукты, она себе сломала палец, потому что прищемила вот этой железной дверью. Шли за ней, дверь захлопнули и...
А она не успела руку убрать.
Да, то есть, а мы должны вот так вот сейчас 30 детей везти в вагон-ресторан, три раза в день, туда и обратно. Вот, значит, и последнее, что у них, значит, третий листик у них там был, это, значит, что им нельзя есть. А нельзя им есть любые продукты, в которых, значит, содержится больше, чем 0,8% соли поваренной, никакие продукты. Значит, нельзя есть продукты, в которых содержится больше 0,03% нитратов. Нельзя есть продукты с повышенным содержанием какао, то есть шоколад, все уже тоже детям нельзя. Вот. И я вчера специально сходила, прошлась по магазинам, ни на одном товаре нет надписи, сообщающей, сколько же там в процентах нитратов и поваренной соли. То есть ко мне могут подойти, ткнуть на любой товар и сказать: все, вы не проходите по этим нормам, собирайтесь, выходите из вагона со своими детьми. Это что? Это еще повод очередной, значит, платить, да? Ну, то есть получается вот так. Вот, но когда мы приехали, там еще страшнее.
Это вот, то есть вы на железной дороге...
Это вот Министерство железнодорожного транспорта. Я сейчас вот претензии предъявила к Министерству железнодорожного транспорта. То есть требования эти абсурдны. Мало этого, ведь уголовную и административную ответственность за жизнь и здоровье детей несу лично я. Ни этот
начальник
поезда, ни водитель, ни эти машинисты, ни проводники не несут никакой ответственности за этих детей. Я несу ответственность. Так почему они выставляют нам эти требования?
Понятно. Наверное, мы сами разберемся, как возить услуга. Своих детей. Да, и если вот немножечко можно еще занять время.
Да.
Дальше к Министерству образования.
Да.
Значит, уже 4 года запрещено пользоваться, ну, это для понимающих, счет фактурой и товарным чеком. Можно только кассовым чеком. Товарный чек и кассовый чек. К товарному претензий нет, там должно быть написано, что мы детям купили, а то вдруг мы им
не то
даем. Да. Вот, хорошо, но кассовый чек. Мы находимся на юге. Мало этого, мы рядом со станицами. Там не курортная зона. То есть в магазинах вообще нет на юге ни овощей, ни фруктов свежих. То есть мы не можем ничего сварить.
Нет смысла этого.
Нет зачем.
Да, то есть мы вообще не можем купить ни картошки, ни морковки там. Я уже не говорю про фрукты. То есть дети вообще... Ну вот что мы им будем... Как мы им будем готовить тот же самый обед? Суп мы им как будем готовить? Когда можно купить на... с товарно-кассовым чеком, значит, на эти деньги. И при тех, значит, ограничениях по еде, которые сейчас вот нам выставили. Значит, тушенка,
макароны,
крупы какие-то, да, засунут туда, в эту воду, и все.
Казалось бы, наоборот, на юге, это Краснодарский край, да,
и мы
как
не
раз
можем...
только овощи, да. И фрукты и ешь.
Вот это когда невозможно. Мы были в Карелии, мы могли через магазин заказать прекрасные фрукты и овощи, и нам туда это доставляли. Да, мы самые лучшие, отборные, ребятам все давали. А на юге мы им вообще не можем грамма овощей и фруктов купить, только потому, что введены эти кассовые чеки. Дальше больше. Там разделена это, вот эти деньги государственные, которые нам даются, они разделены на деньги
на питание
и деньги хозяйственные. Так
а кто дает эти деньги вам?
Департамент образования
города Москвы.
В рамках,
да.
Это вообще отдельный разговор, я об этом скажу.
Да, это мы потом.
Это страшная картина вообще.
Да, да.
Так вот, хозяйственные деньги. Там они небольшие, но тем не менее они есть. Очень дорогие сейчас экскурсии, очень дорогое автобусное обслуживание вот на этих экскурсиях. Да? И, в принципе, теоретически мы можем потратить эти хозяйственные деньги на эти
экскурсии.
Нужды. Да, но... С нас требуют кассовый чек на посещение музея. Вы вообще видели музеи с кассовым аппаратом? Там дается билет индивидуальный. Нам давали, вот у нас не прошла эта бумага последние годы, нам, значит, от дирекции музея, вот археологического музея, музея Лермонтова в Тамани, значит, давалась бумага, вот, о том, что вот да, группа такая-то в таком-то количестве, и на каждого был билет. Без кассового чека это не проходит.
Все равно не
То есть это абсурд. Мы сидим с одной стороны на мешке с деньгами, с другой стороны мы не можем ни копейки оттуда потратить. А теперь при тех условиях, что нельзя там 0, больше, чем 0,8% соли, что нельзя какао, нельзя того, нельзя сего, то есть получается, что мы вообще ничего детям не можем дать. Сгущенку, тушенку и крупы на эти деньги.
Да. Григорий, у нас сейчас еще до перерыва пару минут. Скажите, пожалуйста, у вас такие проблемы вот в лагерях возникают или нет?
Безусловно, у нас как острота этих проблем сейчас может быть не так высока, но, конечно, как, очень трудно найти медиков в лагерь, потому что хорошие специалисты сейчас, в общем, стараются избежать лишней ответственности, поэтому вот то, что говорилось про поезда, это практически неразрешимая задача. Мы вынуждены пользоваться в первую очередь автотранспортом, опять же, с которым тоже не все так просто, потому что с точки зрения оформления требует тоже очень значительных усилий, чтобы это грамотно провести. Но, к сожалению, и та, и другая вот как бы поднятая проблема, они зарезают на корню то, что могут делать энтузиасты-преподаватели, которых у нас все-таки в России, я считаю, очень много, им очень нужна помощь, нужно, чтобы с ними общались напрямую, потому что даже когда вот, у нас что-то получается, да, за нас отчитываются совершенно другие люди, да, вот выиграли у нас ребята Олимпиаду, кого будут хвалить? Директора школы, а он к этим достижениям, в общем, практически никакого отношения не имеет, потому что все делает как педагог на своих занятиях. Так вот, до этого педагога...
Дополнительных занятиях.
Дополнительных занятиях на построении системы, да, вот мы как-то пытаемся сейчас, мы даже назвали свою образовательную программу «Большая перемена», чтобы собирать энтузиастов, которые активно занимаются с ребятами, чтобы найти способ это доносить и до людей, и до структур, которые могут, ну, которые принимают решения, потому что так получается, что все отрезано. То есть, вот, к сожалению, то, что тех, кого надо поддерживать, они этой помощи не получают.
Но мы к этому вернемся после перерыва. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей Владимир Бабурин беседует с депутатом Государственной Думы, бывшим председателем Нижней Палаты Геннадием Селезневым. А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать летние образовательные лагеря и экспедиции со школьниками. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода». Я прошу прощаться с двух минут.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В заводском районе Грозного при взрыве погибли два сотрудника ОМОНа, командированные в Чечню из Калужской области. В Шалинском районе Чечни убит военнослужащий батальона «Восток». Он был найден мертвым со следами жестоких побоев в районе селения Герменчук. Мэр города Тольятти Николай Уткин задержан по подозрению в вымогательстве. В ходе расследования под стражу взяты еще двое, в том числе руководитель управления земельных ресурсов мэрии Наталья Немых. Мэр Владивостока Владимир Николаев, подозреваемый в должностных преступлениях, останется под стражей до 22 июля. В Верховном суде России обжаловано решение о запрете национал-большевистской партии признания экстремистской организации. Как сообщил Радио Свобода, адвокат Сергей Беляк в жалобе он указал на незаконность и необоснованность вердикта Мосгорсуда. Активисты прокремлевского молодежного движения «Наши» попытались сегодня сорвать пресс-конференцию посла Эстонии в Москве Марины Кальюрант в редакции газеты «Аргументы и факты». Несколько человек прорвались в здание, чтобы вывести из окон транспаранты. В помещении кем-то был распылен перцовый газ. На место происшествия были вызваны сотрудники милиции. Руководители трех фракций правящей коалиции Украины резко осудили президента Виктора Ющенко за указ о снятии с работы двух членов Конституционного суда. Ющенко уволил Сюзанну Станик и Валерия Пшеничного с формулировкой «нарушение присяги». Президент США Джордж Буш наложил вето на законопроект Конгресса, предусматривающий начать уже в октябре вывод американских войск из Ирака, завершив его к апрелю следующего года. Выделение 100 миллиардов долларов на военные нужды в Ираке и Афганистане увязано в законопроекте с уходом США из Ирака. Во Франции сегодня проходят теледебаты кандидатов на пост президента страны Николя Саркози и Сигален Руайяль. Второй тур президентских выборов состоится в воскресенье.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать проблемы летнего образовательных лагеря. Извините. Мы продолжаем обсуждать летние образовательные лагеря и экспедиции со школьником. Вернее, их проблемы, которые с этим связаны. В студии Радио Свобода заведующий отделом математики Московского дома детского и юношеского творчества Григорий Кондаков, преподаватель географии лицея 1525 Леонид Перлов и руководитель археологической экспедиции школьников, учитель того же лицея 1525, учитель физики и химии Эльвира Калабухова. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Задавайте вопросы нашим гостям. Также сообщения на пейджер можете отправлять в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». Ну и у нас прямо на пейджер вот сообщение одно такое интересное пришло. Чтобы куда-то ездить, нужны деньги, которые наша власть предпочитает воровать и гнать в стабфонды. Вот.
Комментарий небольшой.
Так, ну, Леонид Перлов, сейчас мы обсудим вот деньги на эти экспедиции.
Деньги вообще особая статья. Ежегодно в бюджете департамент утверждает определенную сумму, и она немалая. На проведение...
Это хорошо.
Это хорошо. На проведение летней оздоровительной кампании, так называемые эти деньги. Значит, по практике, в том случае, если ваше мероприятие внесено в смету, а это значит, что в октябре вы подали предварительную заявку, два раза ее уточнили, в январе, в феврале она еще раз уточнилась, в общем, вас включили.
Департамент включил.
Да, департамент вас включил в календарный план, все утверждено, все в порядке. Если вам очень повезет, деньги свои вы получите за пару дней до выезда. Раньше вы их не получите никакими силами. Бывали случаи, когда к выезду деньги не успевали,
если не очень опытный руководитель назначал выезд, например, на начало июня.
Нельзя?
Ехал за свой счет. Нельзя, поскольку не получишь денег. Ехал за свой счет, после чего очень сильно получал по шее за то, что он позволил себе выехать в поездку, не получив этих денег. Его же за это еще и штрафовали. В нашем лицее был подобный случай не так давно. Да, виноват учитель в том, что
это
он...
вы.
Нет, ну это с одной из наших.
Был
да,
такой,
было и с одной.
Когда просто так, не да, успевали нет, деньги.
Просто элементарно надо
за
ехать,
выездом, да,
да. Не успевали.
А потом их можно взять задним числом?
Не факт, потому что.
Обычно можно все-таки.
Можно, да, но при этом тебя сверху донизу изругают, обольют и так далее. Ты был неправ.
Да, понятно.
Вот. Во-вторых, деньги весьма своеобразно распределены по статьям расходования. Две главных – это питание и хозяйственные расходы.
А других нет.
Других нет вообще. Да, нормы, которые при этом утверждены, не просто потолочные, они не имеют отношения к реальности.
А что такое не имеет? Очень мало?
Нет,
что?
Нет. Но ну, питание 150, больше 150.
160 в этом
да,
году.
160
тоже,
на
да?
Эти деньги можно кормить
не просто
спокойно.
Можно. Эти деньги я, ну, скажем так, в состоянии в половину привести обратно, это сильно зависит.
160 рублей на ребенка в день.
Да, это сильно зависит от того, куда ты едешь. Ты едешь на юг, ты едешь на север, на восток, на запад, центральной полосе.
Ну, то есть,
и
ну,
так
с этим
далее.
Нормально. Цена нормальная, да?
Эти деньги можно было бы использовать, если бы не длиннейший список ограничений по продуктам питания, о котором говорила Эльвира Юрьевна.
Что нельзя овощи
это
просто
нельзя,
детям,
того
да?
Нельзя,
да
конфету ребенку
нельзя,
овощи нельзя, фрукты нельзя, свежее мясо нельзя, курицу, рыбу тем более. Вот, ничего этого нельзя, корми как хочешь. Кормить детей тушенкой, в общем, тоже нельзя, поскольку содержание нитратов и нитритов
теперь,
не
да.
Далеко вылезает за пределы разрешенных норм. В результате кормить детей элементарно нечем.
Вообще нельзя.
Да, мешок с деньгами, которые истратить сложно. Деньги на хозяйственные расходы к реальным хозяйственным расходам тоже отношение, в общем, имеют слабое, потому что их элементарно не хватает. Вот на хозяйственные расходы не хватает.
А что такое вот в экспедиции?
Я имею
расходы.
Право на эти деньги купить рабочий инвентарь. Я имею право на эти деньги купить, там, рукавицы, там, палатки, там, если это необходимо, вот Эльвира Юрьевна сейчас добавит еще. Но, опять-таки, по практике работы, в зависимости от того, чем ты занимаешься, ты можешь половину этих денег, опять-таки, привезти обратно, а тебе может не хватить и на треть твоих потребностей. Археологическая экспедиция – вещь такая. Там инструмент, который там нужен, сплошь и рядом достаточно дорогой может попасть. Или он у тебя слабается на второй день работы, и придется закупать еще раз. При этом тебе ревизор скажет, ты же покупал лопаты. Почему ты через неделю купил еще 20 лопат? И она не поймет, что эти первые купленные тобой лопаты сломались за два дня работы, потому что сделаны, извините, из картона. Все, это неоправданные расходы. С руководителя удержат эту сумму. В лучшем случае. Кто считает нормы? Кто их раскидывает? Для меня до сих пор загадка, я много лет пытался это выяснить. Повлиять на это не удалось. Единственное, что удалось выяснить, это что в контрольно-ревизионном управлении, которое принимает наш отчет, ни один человек, работающий там, не имеет представления о том, что из себя представляет детская поездка с детьми. И они этим гордятся.
Пожалуйста,
да, вот
Эльвира хотела
добавить. Что меня
добавить.
Просто... Жуткий совершенно был случай у нас в Карелии. Значит, теперь вот эти хозяйственные расходы. Если раньше мелкие какие-то, ну, в районе 300-500 рублей, вот не дороже 500 рублей вещи, мы могли оставлять в экспедицию, теперь мы обязаны все, что мы купили, все везти назад. И вот у нас был случай жуткий совершенно. В Карелии мы возвращаемся, меняя 5 видов транспорта. Там у нас и катера, и подводные...
Чуть не подводные
да,
лодки.
Да, чуть не подводные лодки.
На подводных крыльях.
Да, на подводных крыльях там, чего только там не было. Это жутко тяжелая дорога. И у нас там колуны, топоры...
Котлы.
И самое страшное... Да, котлы вот эти 20-литровые. И самое страшное, что меня убило, у нас было 2 лома. Железных вот этих вот.
И вы их должны привезти.
Да, и мы должны были привезти. Вы знаете, мы их бросили по дороге. Я говорю, все. А дело все в том, что если тебе это не засчитали, ты не привез, значит, лично из тебя, значит, из твоей зарплаты это вычтут.
2 лома.
Вы можете себе представить, да, вот учитель, да, со своей зарплатой. Вот, ну, мне даже стыдно говорить, сколько я получаю. Вот, и я, значит, приеду, и у меня еще вот вычтут за то, что я это не привезла. И, вы знаете, вот сил уже просто не было. и мы бросили эти ломы, эти колуны. Вы себе не представляете, сколько я бумаг написала, значит, вот объясняя, почему. А они стоили копейки. Там, по-моему, лом стоил что-то 170 рублей, вот как-то вот так вот, 130. Раньше это, как же это называлось-то, вот, Леонид Евгеньевич?
Малооценка.
Малооценка. Малооценка вообще не должна была возвращаться.
Она списывается актом по окончании экспедиции.
В прошлом году мы ТАСС везли, ну, мы много всего везли, значит, все возвращали. ТАСС, да? ТАСС я не забуду никогда, потому что...
А куда потом это деваете? Ну,
это не волнует. Мы им туда отдаём, это никого не волнует, мы должны это привезти. Так вот, этот ТАСС у нас был на третьей полке. И когда мы подъезжали к Москве, резкое торможение, этот ТАСС упал, и, значит, он у меня сломался, а мою голову. Мне было больно, но ТАСС, все, ТАСС сломался. И я вот этот сломанный ТАСС, значит, все-таки привезла. Ну, я думаю, прихожу, говорю, вам нужен. Оказывается, не нужен. Все-таки малооценка в принципе-то не должна сдаваться. А наши лопаты, а наши щеточки, вот эти, которыми мы работаем на раскопе, а те же самые гвозди. Простите меня за подробности, у нас жуткий туалет. Нам бы купить доски, сбить этот туалет. Но мы же не можем туалет везти назад. А с меня же требуют эти деньги. Вы себе не представляете, до какого абсурда мы доходим.
Разобрать гвозди, доски, сложить и все привезти.
Я говорю, почему я вот пришла сюда, потому что ну, кипело уже на душе, уже терпеть больше невозможно.
Да, вот с туалетом это совсем эффектно,
год...
да, красивый пример.
Вы бы видели, что у нас там творится. Вообще туда вот надо было бы вот от Министерства образования кого-нибудь отправить.
Я предлагал, не согласились.
Вот пусть они посмотрят, как мы живем.
Прошу прощения, Эльвира Юрьевна, я добавлю два слова о деньгах. Вот Эльвира Юрьевна сказала, из зарплаты Леонид руководителя это будет вычтено. При этом, по непонятным, опять-таки, мне причинам, мне объяснили, исторически сложилось, зарплата руководителя же тоже своеобразная. Я учитель высшей категории, но когда я руководитель детской выездной группы, платят мне не по 14 разряду, как положено учителю высшей категории, а по 12. Почему? Объяснить это никто не может. Почему мне, учителю высшей категории, платят по 12 разряду? Почему моему помощнику, учителю высшей категории, платят по 11? Потому что вот так вот.
Ну, значит, легче там работать.
Да-да, Иван из Москвы дозвонился уже давно. Пожалуйста.
Алло.
Да-да, Иван.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, третий вопрос. Это, я удивляюсь, почему все эти проблемы ставятся... Вот перед Радио Свобода, не в соответствующих организациях. Мне бы хотелось знать, какой результат постановки. Вы наверняка ставили эти проблемы, и какой был ответ. А главное, что мне хотелось бы спросить, я сам преподаватель. Дело в том, что мне хотелось бы узнать, а как вот учебные программы в летнее время, в летних лагерях, как-то увязано с тем, что дети проходят во время учебного года. Ведь если ехать в экспедиологическую экспедицию, ведь там же можно массу интересных всяких вещей рассказать о той же Древней Греции, об этих поселениях и так далее. А математические занятия как-то можно, наверное, по возможности как-то заземлять, чтобы дети не углублялись в какие-то абстрактные дебри. Вот скажите, пожалуйста, спасибо.
Иван, вы правы. Спасибо. Значит, вопрос неоднократно ставился, неоднократно. Ответа мы не получили вразумительного ни разу. Что касается возможности экспедиции, ну да, разумеется, вы правы. Вот приводился пример Эльвиры Юрьевны, великолепный, но она поскромничала. Комплекс задач под таким условным названием «Физика вокруг нас» разработала в последней экспедиции. Это было действительно чрезвычайно интересно. То же самое касается биологии, истории, географии, а также всего остального, включая математику.
Григорий,
я все-таки про математику объясню, что есть существенная разница между школьной программой и той математикой, которая изучается в летних образовательных...
И информатикой тоже.
И информатикой, да. По информатике это отдельный разговор, который очень длинный, потому что там фактически за последние там, 10 с небольшим лет возникло целое сообщество интереснейшее по России, и там нужно долго говорить, но я думаю, что это из таких новых проектов то, что получилось самое интересное как достижение. То есть тут вот из ничего возникла как деятельность и победы на международных олимпиадах по информатике у нас есть. То есть, ну, как от массового явления до элитных результатов. То, что касается математики, здесь есть следующие три темы. Первая тема – это развитие интереса у ребенка к математике, потому что в школе очень часто преподаватель не может показать ему, что математика интересна, и у детей возникает отвращение к предмету. У нас там совсем другая тематика занятий, и мы в первую очередь у младших, то есть вот у нас есть даже занятия для 1-4 класса, развиваем интерес к предмету так, что им становится... Понятно, что математика – это вовсе не сухая наука, а что ей можно заниматься с удовольствием. В этом году мы даже пытаемся сделать специальные математические майки с задачами, так, чтобы показать, что, вот, что это красиво и, как, по-моему,
прикольно.
Это тоже, да, тоже интересный проект.
При стирке ответ должен смываться.
Дальше вторая – это элитарное образование с точки зрения уже занятий не школьной программы, а тем, что выходит существенно за ее рамки, но уже для тех школьников, кто сильно в этом преуспели, кто побеждает в разных математических соревнованиях и углубленно занимается математикой в течение года, таких фанатов математики. Ну и третий момент, которым тоже можно заниматься в лагерях, это подготовка к поступлению, то есть то, что ребенок не выучил в течение года, можно здесь ему тоже пытаться помочь. Но, как вы видите, это никак не пересекается со школьными проблемами, с тем, что он проходит на уроках, это вот другое.
Ну, вы знаете, я бы тут не сказал, потому что, ну как вот, все это единое. Если мы говорим о математике, то она едина.
Физика единого процесса.
Да, и поэтому, если ребенок начинает более широко мыслить, к сожалению, вот, честно говоря, вот мое впечатление от школьного преподавания математики и физики, к сожалению, и химии, несчастной химии, по которой, на мой взгляд, даже программа какая-то ужасная.
Я уж не говорю о географии.
Да, то, что у детей реально впечатление, что это вообще какие-то законченные, сухие, неинтересные, надо сдал, забыл. Вот и вся эта система. А когда он попадает в живую обстановку, некоторые дети даже удивляются, когда вот шлангом показываешь и говоришь, смотрите, вот эта кривая парабола.
Это парабола.
А они говорят, и что это брошенное тело? Им что-то удивляет. Неужели то, что учили на уроке, вообще имеет отношение к какой-то действительности?
В конце концов, посчитать объем отвала, который выкинут из археологического раскопа, это математическая задача, дети этим с удовольствием. Батюшки, 8 тонн перекидали, щетка.
Нет, ну это такая хорошая попутная задача для учителя, который хочет, чтобы ученик умел все, да.
Не, ну конечно, в математике без глубоких абстракций просто нельзя.
Если можно, хотел еще пару слов сказать по поводу того, что, конечно, как в первой очередь, наверное, эти вопросы стоит поднимать не на радио, а совместно пытаться решать с теми, кто эти решения может принимать. Другой вопрос, да, что из-за чего возникают вот подобные бумаги.
На радио тоже надо поднимать?
Почему возникают подобные бумаги, которые не дают возможность вообще очень часто реализовывать наши летние проекты? Потому что тот...
Почему, кстати?
Вот с моей точки зрения, тот... кто их пишет, да, это чиновник достаточно уже мелкого уровня, который не мыслит глобально, да, то есть перед ним, но тут
я
можно...
Я не согласен.
Да, можно, вот моя позиция, что вот все, что я вижу, вот на нижнем уровне, что будет делаться, оно все будет, скорее, все-таки идти в минус, а для того, чтобы... иметь возможность... Вот мне кажется, например, для чего там отчасти придумывали механизмы с общественной палатой. Это чтобы у государства появилась хоть какая-то возможность по-другому влиять, то есть вот влиять на эти общественные... Можете со мной не соглашаться, я понимаю, что, наверное, на Радио Свобода моя точка зрения будет непопулярной, да? Но,
она будет.
Она будет,
да,
уже хорошо.
Значит, мне кажется, что найти способ диалога с теми, кто действительно имеет возможность принимать решения, было бы очень полезно. Потому что если...
И мы надеемся их пригласить сюда.
Да, если в это не верить, то я думаю, что вообще можно, к сожалению, идти заниматься чем-то другим, потому что то, о чем вы сейчас говорили, к сожалению, действительно не дает вам возможность проводить такие выезды. И тут я с вами согласен.
Да, пожалуйста, Леонид, коротко, потому что у нас тут...
Я понял. Как бы я не верил, я больше 20 лет этим, наверное, не занимался. Вот все 20 лет пытаюсь пробиться к тем, кто принимает решения. Да, вы правы в том, что составляет бумагу работник невысокого уровня, не принимающий решения, но подписывает бумагу работник высокого уровня, полномочный для принятия решения.
И то, что он подписывает такую бумагу, свидетельствует либо о том, что вопрос не представляет для него интереса, достаточного, чтобы он разобрался в сути вопроса, либо о том, что он разобрался в сути вопроса и считает подобный путь целесообразным с точки зрения своей организации или тех установок идеологических базовых, которые он получил. Потому что реально это выглядит сегодня так. Это все очень здорово. Это, безусловно, должно быть частью национального проекта образования. Мы даем для этого деньги, но мы не даем категорически никакой возможности не использовать эти деньги, не проводить эту работу. Больше того, при любой возможности мы бьем по рукам тем, кто все-таки, несмотря на рогатки и препоны, пытается этим заниматься. Причем таким образом, что у человека после первой попытки начисто отпадает желание какое-либо это продолжать. И это вполне естественно. Если молодой руководитель все-таки сумел выехать, организовать все это дело, вернуться благополучно, за него отчитаются, что такой-то округ провел замечательное мероприятие. Но после этого этот руководитель попадает в лапы контрольно-ревизионного управления, и в 8 случаях из 10 второй раз он уже просто за это никогда не возьмется, поскольку ему будет доказано, что он полное ничтожество, что он все сделал неправильно, что ему ничего нельзя доверять. Больше того, он поставил под угрозу жизнь и здоровье детей, что он недостаточно компетентен, при том, что никто и никогда его ничему не учил.
Как это делать?
Как это делать? Да, желающих хватает. Ну вот вышла у меня статья с год назад на эту тему, как это организовывать, проводить. Ко мне подходили очень многие. После этого прозвонились еще раз двое после этого.
И рассказали,
что им пришлось пережить и почему они не смогли даже организовать выезд. Молодые учителя. На них вся надежда была.
Сергей из Петербурга, пожалуйста, Сергей.
Добрый день. Вы знаете, я вот там все о деньгах, о всяких вложениях сказали. Я вот о других, которые появились вот в последние там где-то лет, ну, года с 99-го примерно. Это идеология. Идеология первая, а потом вторую еще скажу. Но идеология такая. Мне вот часто приходится помогать. Вот у меня приятельница такой музей официально... зарегистрированный школьный музей. Вот. Последнее время это начинается переписывание карт. Вы же понимаете, мы живем, это называется местность Ингерманландия. Тут этих русским, как говорится, духом там мало пахло. Вот. И вот карты, висят детям карты. Вот вначале на карте смотришь, там карты все из шведских музеев, там все шведское. Потом появляются надписи, меняться на русские начинают. И вот пытаются сейчас все время доказать, что это, так сказать, место было наше. А вторая, вот это, к сожалению, это коммерция. Нашли мы очень интересные объекты. Это такое в той же Карелии. Ну, это что-то типа вот этих голов на острове Пасхи, только немножко поменьше. Вот. И мне тут же начинают предлагать: слушай, а зачем это туда кого-то возить? Давай его кому-нибудь там, это его и загоним там. Вот. И вот это вот последняя вот такая тенденция, вот эта коммерция, вот это вот нашего вот этого доказывания, что мы здесь самые первые были, что эти слоны, так сказать, у нас эти родились все. Вот. Это, конечно, очень плохо. Вот чего я хотел сказать.
Да, ну, кто-то хочет прокомментировать?
Да, конечно.
Эльвира, пожалуйста.
Вы знаете, мы бы уже давно все бросили, и вместо того, чтобы возить детские группы, мы поехали отдыхать, потому что вот каждый раз, садясь в поезд, мы, значит, первую половину пути мы думаем, вот как мы будем отдыхать в следующем году, да, а вторую половину мы думаем, а как же мы туда вывезем вот опять ребят, да, а отдых он подождет. Почему? Да потому что мы видим потрясающие результаты. Дело все в том, что именно вот в таких экспедициях ребята начинают осознавать себя как вот именно личность, которая уважает и себя, и то, что оно, что он делает, что она делает, да. Потому что, вот знаете, вот ребята, вот, которые первый раз едут, первый вопрос: а что вы там находите? Ну, рассказываем, что находим. А сколько это стоит? Вот ровно через неделю они эти вопросы уже не задают. Они настолько счастливы и горды, что они что-то нашли. Они бегут к своим руководителям, значит, показывают, рассказывают, отдают. Это им в голову не приходит, это там спрятать и где-нибудь там попытаться...
толкнуть.
Значит, толкнуть, да. Вы понимаете, меняется совершенно психология современного подростка. И вот зарезать такие поездки... это, я считаю, преступление на государственном уровне.
Я бы еще добавил два слова. Можно,
Леонид Александр? Петров, да, пожалуйста.
Очень много сейчас мы слышим и видим о патриотизме слышим разговоров, видим демонстрации и так далее. Одна такая поездка стоит всех вместе взятых вот этих вот многотысячных митингов на Воробьевых или в каком-то там у эстонского посольства или в любом другом месте. Ребенок видит свою страну, ребенок видит, как в ней живут люди, ребенок собственными руками делает что-то для этой страны. Будь то посадка лиственницы или там раскопки на месте этого Патрея, это не важно. Он это делает для своей страны, он это знает, и он, главное, осознает это. Это и есть патриотическое воспитание. Патриотизм – это не обязательно с автоматом.
Ну, это вот трудно, трудно в эту мысль доходить. Сергей Алексеевич, пожалуйста, из Петербурга.
Добрый день, господа.
Добрый день.
Ну, я догадываюсь, откуда уши-то растут. В Питере комитет по образованию издал постановление об исключении поборов с родителями. А лист, который заставлял сомневаться в нормальности того человека, который это писал. Но там была хорошая умная фраза. Не надо сдавать на руки учителю, а пусть, в крайнем случае, родители организуют общественный фонд и распоряжаются деньгами сами. Так вот, насколько я вижу по питерским школам, все спустили на тормозах и, видимо, еще дополнительное количество поборов, потому что постановление не выполняется. Родители безмолвствуют. А теперь, господа, к вам, московские.
Да, пожалуйста.
А где же родители? Это, я знаю этот ответ. А ваши родители вам помогают?
Спасибо, спасибо. Понятно. Mm-hmm. Спасибо. Хороший вопрос. Да, да, пожалуйста.
Да. Наши родители пристают к нам ежедневно и ежечасно с тем, чтобы их ребенок поехал в экспедицию. Наши родители оплачивают проездные расходы детям, потому что государство никаких расходов на проезд детям не оплачивает. Наши родители более ничем помочь нам просто не в состоянии. У них нет такой возможности, даже при наличии денег. У очень многих родителей и денег-то этих нет. Им еле хватает на то, чтобы оплатить ребенку проезд. Кроме того, в нарушение, в несоответствии с существующими документами, если нам удается найти медработника, хоть дороги-то, дорожные-то расходы ему надо оплатить, родители оплачивают ему эти дорожные расходы. Все, что они могут, это вот это. Что еще? Что они пойдут сейчас вот с плакатами к Министерству образования? Я в этом сильно сомневаюсь. Больше родители, к сожалению, просто ничего сделать не могут. А насчет того, что не доверять учителям, вы доверяете нам своих детей, причем ежедневно. Если вы считаете, что учитель хапуга, что учитель вор, как вы доверяете ему своего сына, дочку, внука? Я этого не понимаю. Не доверяйте, переводите, отдавайте его другому учителю. Поверьте, среди учителей не так много хапук и воров. Не то это место работы, где такие люди работают.
Григорий Кондаков, наша программа подходит к концу. Мне хотелось, чтобы вы еще немножко рассказали о своей деятельности, о ваших проблемах и, в общем, какие-то пожелания.
Ну, я тут хотел тоже обратиться. Если кто-то может помогать образовательным проектам, то мы всегда рады подобной помощи, потому что я считаю, что в целом, вот те энтузиасты, которые работают с детьми, делают очень важное дело. Это, может быть, даже эта помощь в первую очередь нужна не в Москве. Вот, я знаю много центров по России, которые занимаются с ребятами, где оплата учителей гораздо более скромная, чем в Москве. Им гораздо тяжелее, да. Но при этом вот в Костроме мы пытаемся сейчас сделать, чтобы...
А у вас частный лагерь, да, в Костроме? Или как, какой? Или вы все-таки получаете это?
Это лагерь. Один из лагерей принадлежит Кострома Мебель. Ну, то есть, как бы эти часть лагерей висят просто на балансе тех предприятий, которые.
Которым они принадлежат.
Принадлежат.
Да.
Вот.
Ну, я просто знаю, что Михаил Батин такой энтузиаст, да, он, ваш товарищ.
Да, он как совладелец, насколько я понимаю, Кострома Мебель, поэтому значит, как в этом лагере нам удается реализовывать то, что в других лагерях достаточно сложно сделать было бы. Из-за того, что часто руководство лагеря не поддерживает те образовательные проекты, а старается заработать, старается выжить, и это естественно, потому что очень тяжело выживать в лагерях в современных условиях.
То есть, да, Я хочу сказать, что, ну, мне кажется, мысль правильная, что, конечно, хорошо было бы, чтобы вся эта образовательная деятельность была поддержана как финансово, но вообще-то во многом необходим административный ресурс. 5 секунд.
Я просто хотел договорить про ту же Кострому. Да? Мы пытаемся дойти до каждого школьника, делая заочную школу и вытаскивая их на маленькие мероприятия как зимой, так и летом, в летние лагеря. Вот, как бы, очень хочется, чтобы таким региональным проектам помогали. Так что если кто-то сможет, то мы будем очень рады.
Хорошо, спасибо, господа. Я благодарю Григория Кондакова, Леонида Перлова и Эльвиру Калабуху за участие в нашей программе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный.